Добрый день.
Добрый день.
Так добрый или недобрый?
Добрый. Хорошо. Мы опять вместе. Классная возможность. Вообще-то сегодня интересно состояние или присутствие Божье, да? В зале, я не знаю. Для меня это... Я скажу прямо, я, наверное, давно такое чувствовал.
Святое благоговение, святой какой-то страх, именно такое классное чувство, когда ты реально, ну, сливаешься, погружаешься в Бога, сливаешься с Ним.
Хорошо, я сегодня поделюсь некоторыми мыслями. Тема проповеди сегодня, назва моей проповеди или тема проповеди «Припаяшь себя или припаяшься?».
Ну, наверное, в самом начале нужно сказать, что припоясание никто не носит на шее. Никто не припоясывает ноги или руки. Припоясание обычно одевается на поясе. Пояс, еще говорят так дальше. Мы знаем, что все люди, которые поднимают тяжести, они носят на себе пояс. Люди, которые шли в сражении, армия, даже в настоящее время солдаты, они имеют на себе обязательно пояс. Есть много компаний, в которых люди, когда работают, там такие требования, обязательно носить на себе пояс. То есть пояс – это вещь, которая удерживает тело человека в определенном состоянии и не разрешает разрушаться телу или получить какие-то увечья. И сегодня я хочу говорить о поясе, о припоясании, которое нам нужно в нашем разуме.
Библия нам говорит о том, что вообще, если читать Библию, если брать Старый и Новый Завет, фактически Библия очень, я бы сказал, четко сделает ударение на припоясание, на пояс. И если мы смотрим в Библию, мы находим два направления или два пути в два понимания, как Библия говорит о поясе. Или это был пояс благословения, это был пояс, который нужен человеку для того, чтобы держать себя в правильном духовном тонусе, или это было проклятие. Бог говорит, вместо дорогих припоясаний будет веревка, вы будете припоясаны веревкой и так дальше. То есть, опять-таки, я сегодня не касаюсь этой темы, я хочу сегодня говорить о том, что Бог фактически в какой-то степени даже ставит требование для нас быть припоясанными. Это не просто предложение. Это требование быть припоясанными. В прошлый раз, когда я был здесь с вами, я говорил тему, в которой я касался очень много жизни Иова. И фактически в конце книги Иова написано, что когда Бог пришел к нему и начинал разговор с ним, с чего он начал свой разговор? Припояшись. Встань. Я буду задавать тебе вопросы, и ты отвечай мне. Но перед тем, как я коснусь опять немножко жизни Иова, этого момента уже из последних глав книги Иова, что меня натолкнуло поделиться этой мыслью? Почему это сегодня слово нужно в теле Иисуса Христа? Смотрите. Я уверен в том, что фактически каждый из нас сталкивался с моментами, если не в своей персональной жизни, тогда просто мы видели людей, которые так делают, так поступают, или даже они обращались к нам с определенными просьбами. В настоящее время мы можем встретить людей, которые, давно принявшие Иисуса Христа, они не имеют дерзновения, они не имеют смелости, они не имеют уверенности приходить к Богу. Они всегда ищут суппорт в христианах, они всегда ищут помощь в ком-то, они всегда приходят с просьбами, говорят, помолись за меня, у меня нужда. Ну а ты? Ну я как-то, я не... может, тебя Бог лучше услышит. Встречали такие вещи? Да, это реально, это реальность. И смотрите, эти вещи, я понимаю, когда приходит младенец, который только рожден свыше, который, ну, не обоснован, не утвержден в любви Иисуса Христа, в вере и так дальше. Это все нормально. И написано, носите эти бремена, тяжести друг друга, и таким способом мы исполним закон Иисуса Христа. Сострадание должно иметь и так дальше. Но я заметил, когда ко мне приходит человек и говорит, помолись за меня, я говорю, а ты помолись за себя. И когда ты смотришь в глаза человека, когда ты смотришь на его лицо, ты видишь растерянность. Почему эта растерянность проявляется даже на лице человека, когда он много лет уже верующий? Почему? Почему человек, возможно, даже с детства ходит в церковь, и когда приходится решать какую-то проблему в своей жизни, и нужна молитва, нужно ходатайство, нужно просто стать в проломе за какую-то нужду, люди ищут суппорт у других людей. Кто помнит, это было несколько лет назад, когда Джеймс Малони был в центре, он однажды сказал одну вещь, которую Бог ему показал. И он сказал тогда, говорит: «Джеймс, я хочу, чтобы ты делился этой вещью». Помните, когда он говорил за расшатанные заклепки в разуме человека? Бог ему показал эту картину и говорит, в последнее время, говорит, мне Бог показал, что в последнее время дьявол высвобождает очень сильных, мощных демонов, которые будут влиять на разум человека, которые будут пытаться держать разум человека расшатанным. Если Библия говорит о том, что чресла ума нашего должны быть припоясаны, то есть наш разум, он должен быть собран, он не должен быть разболтан, он не должен быть расшатан. Иногда с человеком разговариваешь, и ты не можешь понять вообще, о чем человек думает, о чем он говорит. С такими людьми даже иногда очень тяжело общаться, или он по жизни, он молодец, он в бизнесе молодец, в семье молодец, но когда касается каких-то духовных моментов, духовных вещей, стать в вере, там, достичь обетования Бога, все прочее, человек полностью растерян. И Малони рассказывал, он говорит: мне Бог показал эту картину и сказал, что в это время дьявол как бы очень сильно будет этим давить на людей. И говорит, когда идет вот эта расшатанность, человек конкретно не видит цели, человек конкретно не видит ответа, у человека тогда не может быть веры, то есть сам человек по себе, он... Ну, когда ты садишься на велосипед или на машину, которая полностью собрана, все держится, и когда со мной работал паренек, который любил бумбакс, и он настолько мощную аппаратуру поставил в машину, я говорю, каждые 3 месяца должен пережать все болты на машине, потому что ее разбалтывает, расшатывает. И я говорю, когда еду, уже, говорит, не музыка играет в моей машине, а машина играет, все открутило, все бряскает. Да, и вот так получается с нашими мозгами. И говорит, когда демоны достигают этого, человек реально, он не может верить, потому что он когда даже пытается сконцентрироваться на обетованиях Бога, получается так, что он не может сконцентрироваться, его мысли плавают, он начинает думать об одном, а заканчивает совсем десятым. И говорит, мне Бог показал, что происходит дальше. И говорит, когда вот приходит это состояние человека, когда человек не наблюдает, он не старается держать свой ум припоясан, получается, что говорит, когда все разболтано, приходят демоны и, говорит, набрасывает одеяло безысходности. Человек не верит в ответ на свои молитвы, человек не верит в то, что Бог может реально реагировать на его просьбы, на его желание, на его нужды. И такие люди или закрываются, или вообще разбиваются в Боге, и они просто всегда ищут суппорт для себя в другом человеке. Помолись, что Бог тебе откроет насчет меня, мне нужна поддержка, и так дальше, и так дальше. И смотрите, когда Бог сказал припоясаться Иову, когда он пришел и сказал: «Я буду, ты хотел со мной встречи», потому что когда мы читаем книгу Иова, он говорит: «О, если бы я мог просто встать или увидеть лицо Творца и все ему рассказать. Я бы излил ему, я бы поделился с ним, я ему все бы рассказал». Это мы делаем все. У нас, мы говорим, вот если бы была возможность, вот если бы что-то произошло сверхъестественное, я бы все рассказал как есть, я бы поделился. И Бог говорит ему: встань, припояшись, как мужчина, как муж, то есть в этом есть какой-то смысл. Наверное, я сразу скажу, так понятно скажу. Богу не нужна размазня. Как правильно сказать? Наверное, самое правильное. Бог хочет иметь дело с людьми, которые... Почему Бог... Я другим... Вот пример хороший пришел. Почему Бог избрал Павла? Он же был гонитель церкви. Но когда Павел о себе писал, говорит, я учился у самого знатного профессора этого времени, в Гамалиила, по закону Моисея, непорочен, иудей от иудея, обрезан 8-го дня,
То есть полностью все то, что требовало стандарт закона Моисея, у него было. И говорит, если кто-то может хвалиться законом, то тем более я, потому что у меня все идеально. И если человек мог сказать, что по закону не порочен, ну это своего рода определенный уровень. И почему Бог выхватил его? Богу намного легче перенаправить человека, чем с размазни сделать что-то серьезное. Богу намного легче дать другое направление человеку, открыть другие вещи и сказать, ты будешь двигаться, но этот человек также же, он когда преуспевал в иудействе, тогда, когда ему открылся Иисус Христос, он также само преуспевал в христианстве. Никто из апостолов не достиг такого результата, как достиг апостол Павел. И я говорю, именно ему было верено служение для нас, язычников. Именно из него началось пробуждение язычников. И вот когда Бог пришел к Иову, он сказал, встань, припаяшься как муж, и я буду тебя спрашивать, и ты мне отвечай. Я обратил одно внимание, интересный один момент. Почему? Давайте мы сейчас поставим себя, если так можно сказать, на место Бога. Мы пришли к человеку. Когда Бог начал разговаривать с Иовом, в Иова проблемы были? Он был исцелен? Нет, написано, он исцелился, и в его жизни началось исцеление, когда он молился за своих друзей и приносил жертвы. Так говорит Библия. То есть в тот момент, когда Бог с ним разговаривал, он был прокажен, у него была боль. Все то, о чем мы читаем, в тот момент, когда с ним встретился Бог, это было в Иова. И я думаю, если бы, ну, скажем, я пришел к Иову и сказал, ну, мы все задаем такой вопрос. Чем я могу помочь? Что ты хочешь? И здесь приходит Бог к человеку, который жаждал встречи с ним, который говорил бы, я бы все рассказал. И даже нету намека на состояние Иова. Ни одного вопроса. И Бог как будто вообще ведет себя странно и говорит, Иов, а где ты был, когда я закладывал основание земли? Иов, а знаешь ли ты вообще, как работает солнце, как работают звезды, вообще даже как рожают лани там и все прочее? То есть элементарные вещи начал говорить, Бог начал говорить о своей мудрости. Бог начал говорить о своем величии. Знаете, и там написано результат этого разговора. Что сказал Иов? Бог, я ложу руку на свои уста и вообще больше ни о чем спрашивать не буду. Он все понял. Он все понял, то есть он понял, что то, что имеет Бог, насколько Бог велик, насколько Бог силен, ни одного вопроса не было насчет страданий. Ни одного вопроса не было Бога, а что мне дальше делать? И Бог ему прямо сказал, пойди и помолись за своих друзей. И написано, когда он поступил так, как ему сказал Бог, он полностью получил исцеление и дальше восстановление всей своей жизни. Не имея этого припоясания, когда мы просто, ну, я чувствую, я должен это сказать, просто есть люди, которые думают, что когда они приходят к Богу, и в этой проповеди я это скажу, мы должны вести себя развязанно, мы должны вести себя как бы, ну, мы же дети в доме отца. То есть по праву все наше, и мы можем делать, что хотим. Нет. У нас должен быть страх, у нас должно быть повиновение, у нас должно быть благоговение перед Богом. Это 100%. И я, когда буду говорить дальше эту тему, я имею это в виду. Почему? Потому что очень много... Дьявол постарался исказить истину отношений Бога Отца и нас, сыновей и дочерей, так, что из этого люди начали, а Бог, да ты мне должен, как ты меня не благословишь, а за что проливал Иисус Христос кровь и так дальше. Это исключается. Это есть гордость. И человек попадает просто в противление Богу. Когда Бог сказал припоясаться Иову, он имел в виду, что я хочу сейчас видеть в тебе серьезного, ответственного мужа.
Я хочу видеть, я хочу, чтобы ты принял сейчас состояние не когда ты просто будешь жаловаться, не когда ты просто будешь, ну как бы, рассказывать мне о своей боли, требовать какого-то суда. Я хочу сейчас с тобой встретиться, и я хочу сейчас поговорить о том, что я имею в виду. Я хочу сейчас это время провести с тобой, и у меня для этого есть план. И потому Бог первое, что ему сказал, он говорит, припаяшься, приготовься занять то положение или быть в том состоянии, когда я пришел к тебе с определенной информацией, ты сможешь эту информацию взять для себя. Если вообще мы начинаем прослеживать историю церкви, начиная с первоапостольской церкви. Давайте я сейчас приведу один пример. Помните, когда в Иерусалимской церкви началось гонение на церковь? Это тот момент, когда написано, поднялись на христиан, на церковь, люди, которые имели власть, и написано, даже начали убивать, начали закрывать в тюрьмы. И смотрите, мне нравится состояние апостолов. Они апостолами, фактически, в нашем понимании, они только стали. Они были ученики, до недавно они были ученики, которые после смерти Иисуса Христа спрятались в доме, за закрытыми дверями, замки на дверях, все и так дальше. Написано, они закрывались в домах из-за страха от иудеев. Это были обыкновенные люди, которые были движимы своими пониманиями, своими чувствами, своими эмоциями и так дальше. Несмотря на то, что они видели славу, в которой служил Иисус Христос, но тем не менее, они боялись, они просто были движимы человеческими просто, ну, эмоциями и пониманиями и так дальше. И когда сошел Святой Дух на них, написано, они начали смело проповедовать, они начали смело провозглашать. И здесь начинается гонение. Начинается гонение на этих людей. И что происходит? Интересная молитва. Если сейчас сравнить, как люди молятся, когда попадают в различного рода серьезные ситуации, и сравнить, как молились тогда апостолы, это большая разница. И написано, результатом той молитвы было что? Землетрясение. Что-то произошло то, что даже, ну, дом, в котором они находились, начал двигаться. То есть было что-то сверхъестественное. Была слишком мудрая молитва? Слишком много эмоций было вложено в молитву? Нет. Они сказали, Бог, ты призвал нас проповедовать. Наше призвание – возвещать благую весть, Евангелие. Но в этом городе на нас сейчас же также поднялись некоторые, которые поднялись на твоего сына, на Господа Иисуса Христа. Посмотри на их угрозы, а нам дай смелости делать то, что мы и делали. И мы будем делать то, что мы делали. И написано, место поколебалось. В чем секрет такой молитвы? В чем секрет именно такого ответа от Бога? И если мы дальше начинаем следить за историей, мы находим, что вообще за эти тысячи лет дьявол, работая через мощнейших демонов, он вселял ложь в разумы людей насчет отношений с Богом. Была выпущенная армия демонов, которые пытались просто извратить отношения, понимание отношений между человеком и Богом. Мы на энкаунтерах очень часто говорим о том, что Иисус Христос пришел возвратить то, что было утеряно первыми людьми в Эдемском саду. Задача Иисуса Христа – это было дать возможность человеку вернуться в дом Отца. Когда Иисус Христос был на земле, Он рассказал притчу. Мы знаем все эту притчу, очень простая притча, и ее почему-то всегда на евангелизациях проповедуют. Читают ее. А я вообще говорю, это для церкви, а не для неверующих людей. Возможно, она касается неверующих людей, но там говорится о том сыне, который был в доме, и просто который ушел. Если мерить сегодня нашими стандартами, так как сегодня вообще человечество меряет эту ситуацию, этот сын достоин был презрения отца. Этот сын заработал на непрощение, скажем так, по-мирскому. Он заработал того, чтобы ему больше никогда не возвратить часть наследия и так дальше. Хотя бы он уже свою часть, написано, использовал. Но когда мы читаем Иисус Христос... Почему Иисус Христос рассказал эту притчу? Потому что он совершенно знал любого отца. Он был в доме отца. Он знал сердце своего отца. И потому в этой притче он настолько глубоко открыл вот сострадание сердца отца, любовь отца. Это же сын возвращался грязный, вонючий. Это сын возвращался в изорванной одежде. И смотрите, пришел отец, написано даже, выбежал ему навстречу, пал ему на шею, целовал его. Ни одного слова упрека. Ни одного слова, ну как, ну что ты, зачем ты, раз что тебе не хватало. Нет, написано, даже когда сын открыл рот и начал просить извинения, отец даже не дослушал это. Он сказал, принесите лучшую одежду, принесите лучшую обувь и оденьте перстень на его палец, на его руку. Это было возвращено право на наследие в доме. Через перстень он был восстановлен как полноправный сын в доме отца. Сегодня христиане, они просто пропускают это. Они это как бы мельком проходит, не обращают на это внимания. Но то, что сделал Иисус Христос на кресте, это сила. Сила церкви, это сила христианина. И потому я говорю, дьявол использовал разные методы для того, чтобы через разные учения, под разными предлогами обмануть людей. Я встречал людей, когда подходили ко мне, люди плакали и говорили, какой ты счастливый человек. И я даже не понимаю, в чем дело. Я говорю, в чем мое счастье? Ты, говорит, можешь в руках держать Библию, ты имеешь право в руках держать Библию. А ты, да нет, я не достоин, ты что, это святая книга, это книга Бога, и я в руки Библию взять, я не достоин. Откуда это пришло? От незнания. Почему Иисус Христос сказал, что мы, Бог сказал в своем слове, мы должны припоясать чесло ума нашего? Почему наш разум, наши мысли, все то, что происходит в нашем разуме, оно должно быть охвачено поясом истины? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Если у нас, вокруг нашего разума, если наш разум не припоясан, или вот этот цилиндр, я бы так сказал, истинный, не надет на наш разум, у нас не будет правильного понимания. Дьявол сможет просто праздновать победу в нашей жизни. Почему? Проще всего управлять обманутым человеком. Проще всего направить человека не туда, куда надо, это обмануть человека. Он не может закрыть небо. Он не имеет власти и права сказать, Бог, ты не должен давать это твоим детям. Но он может детей Бога убедить в том, что они недостойны прийти и взять то, что Бог обещал. Смотрите, сколько сегодня есть христиан, я уже вначале сказал, которые рождены свыше, они вернулись в дом отца, и они живут как попрошайки. Они живут, себя чувствуя дискомфортно в доме отца. Почему? Потому что нету понимания, правильного понимания. И я понимаю одну вещь. Если мы не заботимся об этом, если мы не просим Дух Святой просто открывать нам истину Бога, если мы не знакомимся с истиной, которой является Иисус Христос, если мы не проводим время с Ним, если мы не захвачены им, наш разум всегда будет подвержен серьезным атакам. Кого сегодня ищет Бог? Вот в его доме кто нужен сегодня Богу? Просто дети. Дети, которые смогут Знаете, когда мы начинаем ценить чем-то? Когда мы знаем, что это наше. Бог нам сможет доверять тогда, когда Он увидит в нас, что мы в Его Царстве ценим всем, как своим. Почему? Если мы дети, мы наследники. Мы наследники Царства Божьего. Если мы как дети, как сыновья, как дочери в доме Отца, мы же наследники Его Царства, мы наследники в Его доме. И из-за этого понимания мы начинаем ценить тем, что в доме Отца. И именно тогда Бог начинает открывать свое сердце и доверять нам. Бог может тогда работать с нами, может делиться с нами своими планами, своими мечтами, своими желаниями, своей болью. Я знаю одно. Если в семье между отцом и сыном или дочерью нормальные отношения, отец никогда не стесняется сказать своему сыну: знаешь, мне вот здесь больно, я прохожу сейчас какие-то моменты, просто или я что-то не понимаю, или мне нужна какая-то помощь и так дальше. Это уже отношения друзей. И помните, когда Иисус Христос сказал: я вас не называю сейчас учениками, а я вас называю друзьями. Я вас называю своими друзьями. Понимаете? Простые элементарные вещи. Я говорю, это темы, заезженные темы. Но они иногда просто нужны нам для того, чтобы... Что-то понял в своей жизни, почему я смеюсь. Мы недавно, когда собирались и разговаривали, Андрей так сказал интересную такую фразу: нашим динозаврам уже ничего нового не скажешь. Я смеюсь с динозавром. Да, мы много знаем. И я прямо скажу, за определенное время, проведенное в центре, Бог открыл нам много вещей. И то, что сейчас я делюсь этим словом, это не есть новое какое-то откровение. Иногда просто нужно немножко прочистить каналы. И с другой стороны, я знаю, эту проповедь будет слушать много людей, и потому это слово должно сегодня быть высвобожденным в тело Иисуса Христа. Смотрите, сейчас пришло время, когда Богу нужны припоясанные люди. Сейчас пришло время, когда Богу нужны... Мы молимся: Бог, мы хотим славы на земле. Бог, мы хотим видеть Твое царствие на этой земле. Но это же приходит через нас людей. Бог же проявляется через людей. Бог открывается через людей. Бог любит через людей. Бог учит через людей. Бог поддерживает, опять-таки, через людей. И если мы до конца даже не знаем Бога, а если я прихожу к тебе, и ты вообще слышишь меня или нет? О каком суппорте для других людей или вообще для какой миссии мы тогда годны? Элементарно просто. Смотрите, где-то есть такое интересное место. Апостол Павел в послании к евреям, 4 глава, 16 стих, записал такие слова: «Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи». Синодальный перевод говорит: «Для того, чтобы получить своевременную помощь». И однажды просто сидела так, читала это место и думаю: Бог, а все-таки интересно устроено Твое царство. Кому нужен престол благодати? Ну, на небе мы знаем, есть много престолов, об этом говорит Библия. И один из этих престолов – это престол благодати. Это не престол суда, это не престол, ну, славы там. Это престол, написано, благодати. Что такое благодать? Незаслуженное даяние, то есть милость. Милость, доброе даяние, благое даяние, незаслуженное даяние. И именно для человека, для блага человека, для благословения человека, этот престол был сотворен Богом и поставлен на небе. Бог, предвидя наши нужды, Бог, предвидя наши просьбы, наши желания и наши тяжести, когда нам тяжело, когда нам трудно и нужна Его помощь, Он поставил на небе этот престол. Этот же престол после того, как церковь вообще, ну, история земли закончится, он же никому не нужен будет фактически, да? Потому что мы будем в славе Бога. Мы будем с Ним. Но сейчас, и смотрите, я так просто думал, просто по-детски сижу. Так подожди, если там написано, что я могу приходить и получать в любое время и получить помощь, своевременную помощь, то есть там никогда нет выходных. Я не знаю, как Бог успевает сидеть сразу на многих престолах для меня. Ну, не знаю. Но получается, на этом престоле всегда есть дежурный. И одна и та же самая личность.
То есть там нет выходных, там нет перерыва на обед, там нет ночи и дня. Там всегда кто-то есть. И что интересно, ты всегда к этому престолу можешь прийти без очереди. Сколько бы людей ни нуждалось, сколько бы людей не было вопросов и нужд, и желаний, люди приходят и всегда получают без очереди ответ. Классно, да? Но смотрите, апостол Павел сказал, что есть одно требование для того, чтобы получить ответ. Какое? Смело приходить. В другом переводе написано «с дерзновением». Что такое? Это не то состояние, когда ты думаешь, Бог, а может не это, а я не уверен, а я не знаю. Нет, написано, ты приходишь с дерзновением. И там написано, если мы читаем стих выше, 15, там написано, зная это, что зная? Есть какая-то определенная информация, которая дает нам полное право приходить смело, с дерзновением к престолу благодати. И если мы читаем выше главы, мы находим, что там говорится о крови Иисуса Христа, о жертве Иисуса Христа, о завете в Его крови, и там говорится о Его служении как заступника и ходатая. И там написано, что посредством ходатая Нового Завета Иисуса Христа мы имеем свободный вход в святилище, потому что написано, мы имеем пресвященника, который может сострадать нам во всех наших болях, во всех наших переживаниях, во всех наших каких-то серьезных моментах. Почему? Потому что написано, он был испытан во всем и не согрешил. Он прошел через моменты. И однажды, давно, когда-то я читал это место, я говорю, Иисус, а вообще мне интересно, что ты проходил? Вот через что ты прошел на этой земле? Мы иногда, когда читаем Евангелие, когда мы читаем о том, что, как жил и творил Иисус Христос, мы видим позитивные вещи, классные вещи. Это исцеление, чудеса, изгнание бесов, когда он даже своим противникам очень классно закрывал рты и так дальше. Ну, ты читаешь, восхищаешься. Действительно, мудрость Бога, это действительно сверхъестественно. Но об Иисусе Христе, о его жизни же написано серьезные моменты, когда он проходил боль, когда он проходил... Его самый близкий друг предал. И даже когда Иисус уже был в Гефсиманском саду, к нему пришел Иуда, он сказал, друг, это был близкий человек. И просто я сидел так думал, и когда просто мне Дух Святой проговорил, нигде в Библии нет ни одного места, кроме того момента, когда был Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда Творец просил помощи в творении. Я тогда начал более, глубже идти. Я начал думать, я говорю, Бог, просто открой мне еще больше и глубже. И я понял, он полностью прошел все, что даже я один, как один человек в жизни не пройду. Он проходил предательство. Проходил. Он был в ситуациях, где даже не было как отдохнуть. Написано, даже не было где голову преклонить. Были моменты, когда мама, который приходил один из высших ангелов неба, Михаил, Гавриил, и он сказал о рождении Иисуса Христа. Написано, потом Симеон, потом пророчество, все то, что она видела, она складывала это в своем сердце. И в один прекрасный момент она берет своих сыновей, своих детей на помощь и приходит увести Иисуса Христа домой, потому что написано, они думали, что он сошел с ума. То есть невосприятие в своем отцовском доме. Его не понимали. От него отказались. Если мы проследим историю Иисуса Христа, мы находим, что после того, как он начал уже открыто служить людям, он фактически не был в отцовском доме. И мы иногда плачем, Бог, нас кто-то не слышит, от нас друзья отказались, от нас там в доме кто-то из братьев или сестер нам кто-то что-то сказал. Иисус Христос прошел через эти моменты. Голод. Я говорю, когда просто обращаешь на это внимание, эти места просто они начинают прыгать на тебя. Как нужно... быть уставшим, чтобы во время шторма спать. И он спал на корме. Он не спал в каюте, он спал на корме. На открытом месте, когда ветер дует, когда брызги, когда дождь, когда холодно. Насколько нужно быть уставшим физически, чтобы просто не чувствовать всего, что вокруг происходило. И потому с уверенностью Библия говорит нам о том, что он прошел через все. Почему он может мне сострадать? Если бы он не был в какой-то ситуации, в которой я нахожусь, не было бы полного сострадания. Почему написано, что он муж, изведавший болезни? Почему написано, что он был отвержен? Его ни за что ставили и так дальше? Потому что он знал, что мы будем проходить через эти ситуации, и мы имеем сегодня того, который стоит всегда рядом с отцом и говорит: «Отец, я был в этой ситуации. Это ужасно». Этому человеку нужна сейчас сверхъестественная наша помощь, потому что он просто как человек может не выдержать. Классно? Классно. И об этом говорит Библия. Это обетование. Это то, что Бог сказал, что мы имеем на это полное право с дерзновением, с смелостью, с уверенностью приходить в то место, где никогда мы не получим «нет». Там никогда никто нам не скажет: «Мне нужно подумать, дай мне срок, я еще не решил, что с тобой делать». Там написано: всегда есть ответ в свое время. В нужное, в самое правильное. Бог никогда не опаздывает. У Бога есть свой календарь, и мы это понимаем. Но Бог точно в нужное время всегда дает нам ответ, и всегда приходит поддержка. Я когда-то делился, но сейчас это уместно. Я однажды, у меня такие моменты, когда было очень тяжело, и я всегда, когда на основании этого Писания приходил к Богу, я всегда получал ответ. Бог свидетель, ни одного разу не было такого момента. И однажды случилось, когда я молился, и не пришел ответ. И я сказал: «Бог, но это несправедливо. Ты же сказал». И мне Дух Святой ответил: «Я знаю твое сердце. Я знаю твои возможности. И то, что ты пришел в этот раз и сказал: у меня больше нет силы, это неправда. Я воспитываю людей сильных. И потому я прихожу на помощь, когда действительно нужна помощь. Я прихожу тогда, не тогда, когда ты просто не хочешь больше напрягаться, а просто когда ты решил: ну достаточно, я просто схожу сейчас к престолу благодати и попрошу Бога помощи». Если Бог дал нам какую-то меру, и нам нужно пройти через эти вещи, мы пройдем. Но когда у нас приходят серьезные моменты, и нам нужна помощь, нам не нужно искать суппорт в человеке. Нам не нужно искать человека, который ближе к Богу стоит. За меня и за каждого из нас была пролита та же самая кровь Иисуса Христа. Персонально за каждого Иисус Христос умер, и за каждого персонально Он стоит сегодня как заступник, посредник между мной и Богом. Абсолютно за каждого. И сегодня просто мы должны сесть эту истину. Это буква ничего не сделает. Должен просто прийти Дух, который оживит вот эти обетования Бога в наших жизнях. Это очень важно. Почему? В последнее время Богу нужны просто дети в Его доме, которые полностью доверяют и ценят Его, я уже говорил, Его царством, как своим. Ценят Его желаниями, ценят Его волей, ценят Его мечтами, так как своими. Они полностью слиты с сердцем Отца, потому что это есть Отец, а мы в Его доме. Это одна семья. Вот фактически все, что я хотел сегодня, о чем я хотел сегодня поделиться. Если сегодня кто-то из нас уже в таком состоянии, когда мы понимаем эти вещи, и у нас есть эта уверенность, у нас есть вера, мы приходим и получаем от Бога ответы. Просто, когда приходят в нашу жизнь люди и говорят: «Помолись за меня». Помолись за меня. Просто давайте будем просто людям говорить, людей учить. Я не говорю отбрасывать людей, это неправильно. Это никогда не делал Иисус Христос, когда был на земле, и мы этого не имеем права делать. Я всегда говорю: слушай, давай просто я рядом с тобой стану. Просто рядом с тобой. Даже я заметил, когда мы служим на энкаунтерах, вот в процессе освобождения всего прочего, там если работать по аппликации, кто работает служителем, вы знаете, можно все свалить на себя и все за человека сделать. А можно подключить человека, и человек фактически делает почти все сам. И почему это лучше? Потому что человек задействован, и он начинает видеть: подожди, так это же работает в моей жизни так же само. И потому, когда приходит человек и говорит: слушай, давай я свалю часть своей ноши на тебя. Просто скажи: ну я могу взять, но есть тот, кто может полностью совершенно забрать все. Я, если даже поставлю свое плечо, но я человек, сколько я смогу держать свое плечо подставленным? Я не знаю. Я не знаю. Потому просто в это время вот должно прийти понимание: Бог ждет на престоле благодати
каждое мгновение человека, который просто смело с дерзновением приходит. Почему я говорил о припоясании нашего разума, нашего ума? Вот эти истины, это должны быть как фундамент, как основание наших отношений с Богом. Богу не нужны люди, которые они не знают вообще, кто они, кто ихний Бог, а может так, а может так. Нет. Апостолы, я приводил сегодня пример, они сказали: Бог, ты нас поставил, но опять мы столкнулись точно с той же проблемой, с которой столкнулся твой Сын Иисус Христос. Мы хотим служить, и мы хотим делать то, что ты нам сказал. У нас сегодня есть препятствия, вот эти препятствия в твоих руках. А мы пошли и будем делать дальше то, что мы делали. Аминь. Давайте мы поднимемся. Отец, мы благословляем Твое имя. Мы превозносим Тебя. Действительно, насколько Ты все чудно устроил, насколько Ты все классно предвидел, насколько все было спланировано. Бог, мы просто поражаемся Твоей мудрости, Твоей проницательности, насколько Ты, Бог, все предвидел. Мы благодарим Тебя за престол благодати. Мы благодарим, что это было сделано для нас, людей. Мы благодарим, Бог, за то, что всегда есть на том престоле любовь, всегда есть ответ, всегда есть сострадание, всегда есть милость. Спасибо Тебе за то, что Ты это открыл нам, показал нам это. Просто мы хотим, Бог, быть утвержденными в Твоей истине. Мы сегодня просим, Дух Святой, просто заполни нас больше и глубже. Мы хотим быть припоясанными истиной. Мы хотим быть припоясанными Твоими принципами. Мы хотим быть припоясанными Твоими, Бог, пониманиями, Твоими откровениями, для того, чтобы это не просто было звук, это чтобы не просто была какая-то буква, но чтобы это пришло в наш дух, чтобы это пришло в глубину нашего сердца, чтобы это могло управлять нами в нашей жизни, чтобы просто в любой ситуации, когда это нужно, оно могло подниматься, Бог, и просто выходить из нашего сердца в глубокой, твердой вере, Бог, в Твои обетования, в Твои слова. Благослови каждого из нас, Бог, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в том, чтобы Ты больше и больше укреплял нас и открывал нам себя, открывал нам Твою любовь, Бог, открывал нам Твои принципы, открывал нам Твою доброту, Бог, насколько Ты глубоко все это приготовил, серьезно приготовил, широко приготовил для нас, людей. Дай нам это знать и понимать, и просто входить и пользоваться этим. Мы просим Тебя, наш Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.